Александр Грин, ветка Омеллы. Н.В. Крутикову. Многие прочтут и перечитают эти страницы, в которых описывается одна из самых ужасных битв на Земле. Речь идет о Фингасе Тиргенсе, помощнике начальника конторы автобусного сообщения между Гертоном и Тахенбаком. В одно памятное утро, после безобразной бессонной ночи, горького расстройства жены и собственного не менее горького раскаяния, Тиргенс дал Катрионе слово «не пить». То есть обещание, равное для мужчины, привыкшего к возбуждению алкоголем, примерно тому, как если бы горный козел отказался перепрыгивать пропасти. Дал Тиргенс такое обещание не по отношению к какому-нибудь одному виду напитка и не на ограниченный срок – месяц, год, два года – а на всю жизнь. Обещание никогда не пить ничего спиртного, что бы оно ни представляло собой. Оцените смелое решение выполнить такой подвиг смогут только те, кто пьет, сам дает обещание и убеждается в бессилии своем сдержать их. За 7 лет Тиргенс 5 раз клятвенно обещался жене бросить пить. И с того самого момента, когда эти пламенные обещания слетели с его уст, доставляя отчаявшейся жене весьма краткое утешение, потому что не проходило 3 дней, как Тиргенс являлся подвыпившим, броня жену за жестокое отношение к потребностям мужчины, который, чтобы быть мужчиной, вполне должен курить, пить и играть. Все эти обещания Тиргенс давал наполовину искренне, наполовину с целью избежать слез и упреков. Поэтому он так легко их нарушал, тайне надеясь, что Катриона когда-нибудь примирится с его привычками сидеть вечером в ветке Омеллы. Наконец, страстное негодование жены, собственные мысли о ней, так горячо любимой и так мало получающей действительного отдыха среди беспросветных своих забот о попивающем муже, заставило Тиргенса решиться. Внутри себя дать обещание не только вслух, но и самому себе. Его решение утвердилось в момент, когда уже под утро все время не спавшая Катриона ответила на его обещание. «Не плачь, пожалуйста, я пить больше не буду», — гневным возгласом. «Ты опять врешь. Сколько раз ты обещал? Уж лучше молчи. Так горько, так неприятно теперь слышать мне эту твою ложь. Ты только и думаешь, что о своих удовольствиях. Так ли уж ты безгрешна?» — угрюмо ответил Тиргенс, сознавая, что говорит чепуху. Он никогда не видел ничего худого от Катрионы. Подумай о своих недостатках. «У меня нет недостатков», — горько плакала молодая женщина, всхлипывая и сморкаясь. И Тиргенс внимательно посмотрел на нее, тронутый этой простотой так, что улыбнулся. «Какие у меня грехи? Скажи! Чем я грешна?» «Чем? Найдется, если подумать. Я не говорю что-нибудь особенное». «Тогда говори». «Не хочу говорить. Не хочу расстраивать тебя еще больше». «Начал? Так говори. Какие у меня грехи? Ну?» «Значит, ты безгрешна?» «Безгрешна», — упрямо и жалобно повторила Катриона, рыдая в подушку. «Я ничем не грешна». «Да, она имеет право сказать так», — думал Тиргенс, с нежностью смотря на жену, и как не тяжело было ему, забавляясь ее ответами. Катриона всегда старалась облегчить ему жизнь, матерински заботилась о нем и делалась мрачной только тогда, когда он пил. Если же Тиргенс был трезв, Катриона веселела, оживлялась, но вечный страх снова увидеть пьяного мужа часто заставлял ее горько задумываться. Со своей стороны Тиргенс припомнил все ссоры с женой из-за вина, подавленность и раздражительность после выпивки, напрасные траты денег и первый раз в жизни серьезно захотел расстаться с бутылкой. Правда, он любил возбуждение, доставляемое алкоголем, но если в молодые годы это возбуждение таило прелести страны грез, волшебного превращения будней в заманчивое странствие среди вещей и людей, с как бы заново открывающимся значением событий, то к 40 годам слиняло и возбуждение. Привычка пить приспособила его разум оценивать окружающее почти трезво, даже при больших дозах водки. Будучи крепко пьян, мысленно Тиргенс был трезв, отчего часто скучал. Поэтому ничего, кроме вреда, болезней и разлада в семейной жизни, не предстояло ему в дальнейшем. Следовало ему бороться теперь уже не с психической, а с физической потребностью пить. Он хотел отплатить Катрионе за ее преданность так, как она больше всего желала, и дал, наконец, знаменитое обещание. Но без клятв, без падения на колени, а зная, что решение твердо, просто повторял: «Катриона, перестань плакать, я пить больше не буду». Молодая женщина немного стихла. Что-то новое послышалось ей в этих сумрачных словах мужа. Подумав, она опять принялась плакать. «Ах, что говорить», — сказала Катриона. «Уж это который раз ты обещаешь, ты опять врешь». Тиргенс знал, что не лжет, но его жена, искушенная горьким опытом, знать этого не могла. Все-таки на душе у него стало спокойно. Он повторил: «Пить больше не буду. Никогда я не говорил так серьезно, как в этот раз. Что тебе еще? Как же я могу верить?» «Поверишь. Я раньше давал тебе ненастоящее обещание. Сегодня говорю правду. Теперь не только ты хочешь, чтобы я не пил. Я сам не хочу пить. Я предпочитаю мирную, хорошую жизнь. А ты мне помоги доверием. То есть не говори, что не веришь». Утро занялось пасмурное, с резким ветром, под стать состоянию Тиргенса. Катриона оделась, начав делать свои дела с завязанной головой. У нее всегда сильно болела голова после таких историй. А Тиргенс, мучаясь похмельем, на службу не пошел, однако вышел проветриться. И так как трактиры были уже открыты, решил доказать сам себе твердость своего решения. Против одного маленького трактирчика с увитым зеленью входом, куда раньше заходил только случайно, Тиргенс остановился и начал убеждать себя в том, что небольшой стакан водки бессилен изменить его решение. Такая доза была бы действительно полезна ему теперь, пока его организм так неспокойно, тяжело боролся с отравленностью. Однако он знал коварную силу старых дрожжей и боялся вновь охмелеть. Пока Тиргенс размышлял, кто-то хлопнул его по плечу. Оглянувшись, он увидел своего приятеля Стима Говарда, счетовода железнодорожного управления. «Войдем?» – сказал Говард. «Вид у вас совершенно больной. Я тоже хочу принять капли. Вчера пересидел у Фальберга, а может быть, перепил. А вы где хватили?» «Случайно я попал в ветку Амеллы», – ответил Тиргенс. «Да у вас рука дрожит. У вас тоже трясется». «Я не пью», – сказал Тиргенс с неловким чувством выходки, рассчитанной на простофилю. «Чего не пьете?» «Ничего. Сегодня я дал жене слово не пить». «Хе, бедняга. Я тоже дал вчера слово не пить. Не только жене, но сестре, теще и дочери. Иначе эту публику невозможно успокоить. Они нас понять не могут». «Это дело другого рода, Говард», – вздохнул Тирген, вспоминая, как плакала Катриона. «Я решил не пить и обещал совершенно серьезно никогда не брать в рот проклятого виски». «Да? Так ни одно виски может утешить вас. Выпейте грог». «Я сказал, что не буду пить ничего». «Да ну, как же вы это так? Неосторожно». «Что делать? Пришла, видно, пора кончить с бутылкой. Но и то сказать, выпито было за всю жизнь слишком достаточно. Надо, наконец, подумать о ней». Говард недоверчиво всматривался в приятеля, и по задумчивости его, которая передавала без слов что-то действительно важное, увидел свою ошибку. Тиргенс не шутил. «Однако», – сказал Говард, «но если так, я рад, а я выпью. Тут дают копченый язык с горчичным соусом. Зачем вы тут стоите в таком случае? Прощальное платоническое свидание? Я хотел пропустить стаканчик, признался Тиргенс. «Хотел и не хотел. Пока что мне трудно понять себя. Я даже хотел зайти. Я зайду», вдруг решил он, «и посижу с вами, но пить не буду». Говард сострадательно усмехнулся, думая, что наступил естественный конец обетам приятеля. Он не стал его раздражать соответствующими шутками, говоря себе: «Как сядет, так нальет. Как нальет, так выпьет. А когда выпьет, мы с ним переберемся в ветку Амеллы». Говард был совершенно удивлен, когда Тиргенс, заказав маленький стакан виски, вылил водку себе на руки, вымыл их драгоценной специей, вытер платком и с довольным видом заплатил озадаченному слуге. Такое действие вокруг водки отчасти заменило ему лечение. Оставив Говарда размышлять над своим поступком, Тиргенс дошел до конца улицы, где на склоне холма находилось Гертонское кладбище. Одна историческая могила притягивала его расстроенную душу. Тиргенс остановился у старого камня, глубоко всосанного землей. Сама могила от древности превратилась в грубый бугор, но гертонцы берегли ее, не давая перекопать, так как гений своего рода истлел под этим памятником. Лет 40 назад высеченная надпись гласила: «Здесь лежит Гарольд О'Коннор. Он прожил 135 лет и всю жизнь пил. Он пил весной и летом, осенью и зимой, каждый день. И в пьяном виде был так страшен, что сама смерть боялась его. Однажды по ошибке он был трезв. Тогда смерть осмелилась и умчала О'Коннора». «Однажды по ошибке он был трезв», — думал Тиргенс, разглядывая эту смешную и ужасную надпись, говорящую о неизмерном количестве литров виски, рома и пива. «Не по ошибке ли трезв сегодня я?» «Да, но О'Коннор не хотел бросать пить. Он ошибся. А я ошибся бы, если бы выпил опять. Тут разница». Солнце разогнало облака, и ветка старого клена, под тенью которого лежал камень, бросила на его поверхность чистую тень листьев, не знающую смут и страстей. У подножия памятника рос дикий розмарин, летали мухи и пчелы. Тиргенс посмотрел на свои руки, покрытые налившимися вздутыми венами, ушел домой, съел две тарелки горячего супа и лег спать. Следующие 7 дней прошли спокойно. Пока алкоголь еще не окончательно испарился из тела Тиргенса, он сдерживал свое обещание без труда, доставляя этим бесконечную радость начавшей отдыхать жене. Но как только последний атом спирта оставил Тиргенса, очищение, обозлившиеся нервы потребовали привычного возбуждения. Напрасно он сосал какие-то лекарственные лепешки, утешался крепким чаем и кофе. Нервы твердили одно: «Подавай виски». Особенно остро злостная потребность в вине сказывалась, когда он хотел есть. Тогда, казалось, дух захватило бы от блаженства глотнуть персиковой или перцовки. В таких случаях Тиргенс старался скорее наесться и непременно вначале крепким горячим супом, который обладал свойством временно обмануть нервы, делая в желудке горячо, как от водки. «Вообще», — заметил он, — что при всяком сильном желании выпить немедленная еда устраняет это желание, и приучил себя есть как можно больше, чтобы желудок никогда не оставался пустым. Иногда, проходя мимо ветки амеллы, Тиргенс испытывал мучительно вкусное сосание во внутренностях, особенно если из раскрытых дверей доносились звуки стекла. Но, вздохнув, начинал думать о горе и слезах женщины, которая глубоко поверила, наконец, его обещанию. Через месяц Тиргенс уже перестал думать о выпивке. Это произошло из-за того, что он физически забыл услады страсти к питью. Однажды осенью, поздно вечером, вернулся он домой, страшно уставший после сдачи годового отчета. Пошел в столовую и с удивлением увидел тщательно накрытый стол, коробку рыбных консервов, копченый язык, прибор и стакан голубого стекла. Боясь верить, что последний, самый главный предмет сервировки есть бутылка виски, уже откупоренная. Катриона радушно поцеловала Тергенса, говоря: «Ты, должно быть, очень устал, милый. В таких случаях можно немного выпить. Рюмка не беда, не сердись. Пусть это будет последний раз». Как в памятную ночь обещания Катриона почувствовала, что Тергенс не лжет, так Тергенс теперь почувствовал, что Катриона решительно и мужественно испытывает его. Стало ему забавно и хорошо. «Да, я выпью, пожалуй», – рассеянно сказал Тергенс. «Это ты хорошо придумала». Твердой рукой налил он полный стакан, взглянув на начинающую бледнеть Катриону. Поднес стакан к губам и, засмеявшись, бросил его в угол, облив водкой рукав пиджака. «Теперь уж нет соблазна», – сказал Тергенс. «Нет, честное слово, нет. Пусть будет иногда скучно, вяло, пусть будет даже трудно жить и работать, пусть хочется подчас трактирной романтики, но пусть будет чисто. Я видел на кладбище ветку клёна над могилой дедушки О'Коннора. Наступил её черёд расти». 12 апреля 1929 год. Город Москва.